эфире «Свобода в полдень». Сегодня 24 февраля, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Главные темы нашей программы. В Грузии оппозиция выдвигает ультиматум главе государства Михаилу Саакашвили. 1 марта в России – единый день голосования. Ассоциация «Голос» выступила с заявлением по результатам собственного наблюдения за ходом избирательной кампании. Сегодня в Москве митинг против застройки территории Центрального дома художника на Крымском валу. Репортажи и интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». Итак, первая тема нашей программы – две влиятельные оппозиционные партии Грузии. Новые правые и республиканцы потребовали от президента страны Михаила Саакашвили немедленно уйти в отставку или назначить референдум о проведении в стране внеочередных президентских выборов. В понедельник вечером также стало известно, что оппозиция выдвинула кандидатом в президенты бывшего посла Грузии при ООН Ираклия Аласаня, подавшего в отставку в знак протеста против войны в Южной Осетии. Оппозиция дала Саакашвили 10 дней на принятие решение. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Две политические партии, новые правые республиканцы, а также общественное движение бывшего постпреда Грузии при ООН Ираклия Аласания, ушедшего в отставку после войны в августе, объявили о создании политического альянса во имя Грузии, цель которого, как было объявлено на брифинге, отстранение от власти Михаила Саакашвили конституционными методами. Лидеры республиканцев, новых правых и команды Ираклия Аласания сказали журналистам, что альянс правых партий выдвигает кандидатуру 35-летнего Ираклия Аласания на пост следующего президента Грузии. Президенту Саакашвили, по сути, предъявляется ультиматум. Либо он немедленно подает в отставку, либо в 10-дневный срок назначает референдум с единственным вопросом: согласны ли вы, чтобы в стране состоялись внеочередные президентские выборы? Один из лидеров альянса во имя Грузии, бывший кандидат в президенты Давид Гамкрылидзе, заявил в интервью Радио Свобода, что оппозиция вынуждена предъявить властям ультиматум в связи с неадекватностью руководителя страны.
Саакашвили не может действовать адекватно в создавшейся ситуации. Если он уйдет в отставку и мы сможем провести досрочные президентские выборы, мы сможем получить новый шанс для решения этих проблем. И проблем с Россией, проблем с Западом и проблем внутри страны. Он не имеет ресурса для преодоления этих проблем. Мы требуем его отставки. Мы дали ему шанс еще, что в течение 10 дней, если он не верит в настроение народа, назначить референдум и дать возможность грузинскому народу, чтобы народ сам сделал этот выбор между Саакашвили и будущим Грузии.
Господин Гамкрылидзе, а что будет, если Саакашвили не согласится с ультиматумом и не назначит референдум?
Тогда через 10 дней мы уже начнем вместе с народом демонстрировать волю народа, что подразумевает собрание подписей, минимум 200 тысяч подписей, это как минимум для того, чтобы показать Саакашвили и в то же время международному сообществу, что народ требует досрочных выборов. И если, несмотря на это, все равно они не назначат этот референдум, тогда уже слово за народом.
А вы не опасаетесь, что власти могут применить силу, как и в ноябре 2007 года?
Я уверен, что если народ будет на одной стороне, никто не сможет, никто не осмелится, ни полиция, ни вооруженные силы пойти против народа.
В правящей партии «Единое национальное движение» к новой инициативе оппозиции отнеслись довольно спокойно. Руководитель парламентского комитета по процедурным вопросам Хатуна Гогоришвили заявила в интервью «Радио Свобода», что язык ультиматумов контрпродуктивен и неприемлем. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Первого марта в России единый день голосования. В 77 субъектах федерации пройдут выборы регионального и муниципального уровня. За неделю до дня голосования Ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос» выступила с заявлением по результатам собственного наблюдения за ходом избирательной кампании на этапе выдвижения, регистрации и агитации кандидатов. О результатах предвыборного исследования моей коллеге Евгении Назарец рассказала исполнительный директор Ассоциации «Голос» Лилия Шибанова.
Мы обращали внимание на характер политической конкуренции, которая возникла в результате регистрации. Мы посмотрели на те партии, которые реально преодолели заградительные барьеры. Если вы видите наше заявление, то это самый низкий уровень политической конкуренции за всю историю российских выборов. Здесь у нас уже участвует выборах практически 4 партии, и пятая только в 3 регионах, это «Патриоты России», имеется в виду законодательное собрание региона.
Когда речь идет о заградительных барьерах, что в первую очередь стало основным на этих выборах?
По-прежнему достаточно высокий уровень залога. Он сохранился во Владимирской области, там 12,3 миллиона рублей, в Волгоградской 10,5 миллиона рублей для регистрации списка. Ну, в остальных регионах он пониже. Ну, вот мы обращаем внимание на то, что в течение буквально нескольких последних избирательных кампаний «Голос» просто трубил о том, что вот такой заградительный, высокий заградительный барьер залоговый, он фактически является финансовым цензом или тоже барьером для нормальной работы региональных отделений партии. Но вы знаете, что сейчас принят новый закон, отменен вообще залог как институт. И вот это тоже очень опасное явление, потому что следующим барьером, практически непреодолимым барьером для нежелательных партий, это является сбор подписей, потому что регистрация под подписями – это фактически разрешительная регистрация. Зарегистрироваться по подписям партиям, которые нежелательны на избирательной кампании, практически невозможно в силу очень незначительного процента возможного брака, а в брак относятся все технические ошибки. Во-вторых, вот на этой кампании мы столкнулись, ну, просто с беспрецедентными вещами в Санкт-Петербурге, когда мало того, что не принимаются подписи по самым надуманным причинам, еще и идет уже там при сдаче подписи фальсификация подписи. Мы пишем о том, что ОГФ сейчас судится в Санкт-Петербурге по поводу того, что в подписи, уже в данной подписи, вносили специально ошибки. То есть, например, дом 5 превращали в дом 15. И в результате этого потом подписи забраковывались как подписи, имеющие ошибку в адресе. Идет полная вакханалия со стороны избирательных комиссий. Настолько в законе четко не прописаны критерии оценки, по которым можно браковать подписи. При этом вот каждая избирательная комиссия, получая определенное задание не допустить ту или иную партию или того или иного кандидата, использует совершенно любые способы выбраковки подписей. А отмена института залога как такового – это вообще исключение возможности участия в выборах для нежелательных партий кандидатов.
В заявлении ассоциации «Голос» обращает на себя внимание специальная выделенная даже жирным шрифтом фраза: «Беспартийные граждане лишаются своего конституционного права избираться в региональные органы власти». Давайте поясним, на основании чего ассоциация «Голос» делает такой вывод.
Сейчас идет тотальная пропорционализация избирательной системы. Значит, мы уже можем выбираться в Государственную Думу только по партийным спискам. Номинально непартийный гражданин может подать заявление в любую из партий и попроситься в список. Но это вы сами понимаете, это только номинально, это фактически мы лишаемся права как непартийный гражданин избираться в Государственную Думу. Та же самая пропорционализация движется дальше на уровень региональный, и та же пропорционализация спускается на местный уровень муниципалитетов, что вообще мы считаем полным нонсенсом, потому что на местном уровне никакие политические вопросы не решаются. На местном уровне решаются крыши, подвалы, дороги, ЖКХ и прочие тарифы, но никак не политические вопросы. И вот здесь, когда мы на муниципальный уровень мы спускаемся и еще на выборы по партийным спискам, ну, это, в общем-то, уже просто непреодолимая барьера избираться в любой орган власти непартийным гражданам.
В эфире «Радио Свобода» была Лилия Шибанова, исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос». Вы слушаете программу «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В больницах находятся 7 пострадавших в результате дорожного происшествия на юго-западе Москвы. В Назране убит помощник прокурора Ингушетии Ахмед Таршхоев. Власти КНДР допустили консула России к экипажу российского теплохода «Омский-122», шестые сутки удерживаемого в северокорейском порту. Премьер-министр Японии прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США. Северная Корея заявила, что ведет подготовку к запуску космической ракеты, которая выведет на орбиту спутник связи. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы программы. После «Оскара» к истории сухого закона. Исторический репортаж. Музыкальная полка Соломона Волкова. Новые книги о Шостаковиче в России и Америке. книжное обозрение Марины Ефимовой на тему «Как умирают философы». Эти и другие темы сегодня в 2 часа дня в программе «Поверх барьеров». Но в программе «Свобода в полдень» мы переходим к обзору центральных российских газет. Русская православная церковь может стать одним из крупнейших в стране собственников, а государство избавится от необходимости содержать культовые сооружения, что довольно актуально для государства в период финансового кризиса. Обзор на эту тему подготовил мой коллега Михаил Шевелев.
Одна из самых заметных публикаций сегодняшнего дня в российских газетах – статья, озаглавленная «Мир народам. Земля христианам» в газете «Коммерсант». Речь идет о идее закона. Он озаглавлен «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения». Согласно этому закону, все зарегистрированные в Российской Федерации конфессии получат в собственность здания и земли. И в этом случае, как отмечает газета «Коммерсант», Русская Православная Церковь станет одним из крупнейших в стране собственников, а государство избавится от необходимости содержать культовые сооружения, что особенно актуально в период финансового кризиса. Эта идея не нова, она подготовлена Министерством экономического развития и предполагает передачу церкви в собственность имущества, находящегося сейчас в безвозмездном и бессрочном пользовании. Речь идет о культовых зданиях и сооружениях, а также движимом имуществе и, что самое важное, земельных участках. Сейчас в России, по данным «Коммерсанта», действуют 234 мужских и 244 женских православных монастыря, 16 тысяч православных приходов и 4696 воскресных школ. Для сравнения, в ведении Римско-католической церкви находятся 220 приходов. Правда, треть из них не имеют своих храмовых зданий. Как утверждают эксперты, опрошенные «Коммерсантом», в случае, если этот закон будет принят, Русская Православная Церковь сможет сравниться с такими государственными собственниками, как «Газпром» и «РАО РЖД». Церковная собственность находится в руках правящего архиереи, который стоит на страже этой собственности, утверждает в газете «Коммерсант» пресс-секретарь Московской Патриархии священник Владимир Вигелянский. Например, патриарх Алексий II, являясь правящим архиереем Москвы, не позволял сдавать помещения и получать доход. В новых условиях, видимо, это будет выглядеть несколько иначе, потому что и представители конфессии, опрошенные «Коммерсантом», и представители Министерства экономического развития, хотя и в прошлом, утверждают, что не будут удивлены и планы использования культовых зданий и земли в целях извлечения дохода существуют и, скорее всего, будут реализованы. В эфире «Радио Свобода» идею передачи конфессиям культовых сооружений и земли комментирует священник Яков Кротов.
Предложение инициативы передать всем религиозным организациям, это надо подчеркнуть, речь не идет только о Московской Патриархии. Собственность, которая сейчас числится за государством, в их собственность, оно, мне кажется, большого значения не имеет, хотя, на первый взгляд, поражает масштабом. Те, кто выдвинули предложение, утверждают, что это сэкономит государству деньги. И в условиях финансового кризиса это очень важно. Аргумент работал бы, может быть, в условиях правового государства. Но можно не сомневаться, что передав земли, церковные здания, одновременно начнут финансировать содержание этой церковной теперь уже собственности из государственных источников в порядке исключения, в порядке помощи, в порядке поддержания хороших отношений церкви и государства. Но финансировать теперь уже будут выборочно. Не всех сейчас это собственность государственная, государство платит и за протестантов, и за католиков, а только православных. Значит, здесь, я боюсь, усилится позиция в этом смысле полугосударственной конфессии российской, московской патриархии. С другой стороны, встает вопрос, смогут ли бедные приходы, а таких в России большинство, потому что в большинстве приходов прихожан несколько сотен, они с трудом-то и сейчас платят за содержание храмов, которые когда-то были построены, собственно, господами для себя и крепостных, а теперь господ-то нету. Смогут ли они содержать эти церкви? Я думаю, что вряд ли. Поэтому остается развести руками от того, что переписать бумажку на здание, денег в стране не появится. И не совсем понятно, что из этого хотят сделать. Но при этом стоит еще один маленький вопрос. В течение 15 15 лет правительство, чиновники тщательно мешали и многим протестантам, и многим, скажем, католикам получить их собственные здания. Ну, например, немецкий костел в Москве, это огромный комплекс, до сих пор занят каким-то нефтяным институтом. Видимо, после принятия этого закона уже католики никогда не смогут рассчитывать на возврат своей собственности. Она будет окончательно закреплена за нефтяниками. Так что, еще раз скажу, по многим пунктам кажется, что закон, ну, во всяком случае, налогоплательщикам от этого точно будет не легче, вопреки тому, что заявляется. А православным низовым легче не будет, может быть, даже тяжелее, но заплатит в конечном счете все равно обычный налогоплательщик через правительство. И есть высокая вероятность того, что это повлечет за собой усиление, на самом деле, а не ослабление, сращивание государства и господствующей церкви, только уже путем других каких-то механизмов.
Так считает священник Яков Кротов. Михаил Шевелев, Радио Свобода, Москва.
Ну а сейчас в прямом эфире мой коллега Александр Гостев. Президент США Барак Обама сегодня впервые выступит перед обеими палатами Конгресса США. Он собирается рассказывать о своих планах как во внешней, так и во внутренней политике, хотя ясно, что главной темой будет крайне тяжелая экономическая ситуация в Соединенных Штатах. За подготовкой к этому событию следит как раз мой коллега Александр Гостев. Александр, добрый день.
Добрый день, Михаил. Вы знаете, ну, Барак Обама еще в субботу подтвердил, что как раз во вторник собирается говорить в Конгрессе о неотложных национальных приоритетах. При этом он как бы так добавил, вписал в контекст то, что, конечно же, речь пойдет об унаследованном его кабинетом гигантском дефиците федерального бюджета США. Он равен примерно 1 триллиону 300 миллиардам долларов. И, кстати, вчера на так называемый саммит финансовой ответственности, очень интересное название, нехарактерное для США, в Белый дом были приглашены такие первые лица страны из числа законодателей, представителей Уолл-стрит, лидеров профсоюзов и независимые экономические аналитики. И Барак Обама как раз сказал, что Соединенные Штаты не смогут далее поддерживать огромный вот этот бюджетный дефицит. Притом я напомню, что инициатива американского президента вот сократить бюджетный дефицит вдвое, как он говорит, к 2013 году, по-моему, совпала с началом реализации его плана, принятого Конгрессом, такого гигантского пакета стимулирования экономики стоимостью 787 миллиардов долларов. Ну вот Барак Обама вчера заявил, цитата, что понятие «жить посредством» основано на простейшей концепции. Вы не тратите то, чего не имеете. Этого правила каждый день придерживаются семьи во всех Соединенных Штатах, и у правительства нет оснований не поступать точно так же. Михаил?
Спасибо, Александр. В прямом эфире был мой коллега Александр Гостев. Сегодня в Москве в Государственной Третьяковской галерее на Крымском валу состоится собрание участников публичных слушаний, посвященных возможному сносу действующего здания Государственной Третьяковской галереи и Центрального дома художника и строительству новых площадей для этих культурных центров. За полтора часа до этого, в 16:30, рядом со зданием ЦДХ, которое московские власти предназначили под снос ради бизнес-застройки, состоится митинг защитников Центрального дома художника. Эксперты считают, что здание на Крымском валу может быть признано объектом культурного наследия, как первое и самое крупное музейное здание, сооруженное в России в 20 веке. Елена Фанайлова побеседовала с экспертами о том, что именно и почему происходит вокруг здания ЦДХ.
Говорит Василий Бычков, директор Центрального дома художника, член общественного совета по культурным центрам, который был создан для защиты дома художника.
Художественное сообщество и во многом культурное сообщество в целом стало абсолютно безразлично и неинтересно этой власти, даже обидно. То есть раньше, когда на художественном пространстве можно было ковать какую-то идеологию, и это было достаточно эффективным оружием таким, эффективным инструментом, это сообщество было важно для государства. Теперь, и это случилось буквально на наших глазах, буквально в 2000-е годы, до власти дошло, что это абсолютно не важно. Есть абсолютно другие, намного более эффективные электрические инструменты формирования мнения электората. Поэтому области культуры, такие как изобразительное искусство, даже, не побоюсь этого слова сказать, литература, а кто там читает эти книжки? Пускай читают там 100 тысяч человек. Они абсолютно не важны. Пускай делают что угодно. И пускай высказывают все, что угодно. Нам это не важно. Достаточно нажать кнопку любого, можно даже не федерального канала, и вы получите сразу несколько, может быть, даже десятков миллионов слушателей. Вот это выразилось в том числе как маленький фрагмент, который коснулся художественного сообщества, да, вот в этих последних наездах на материализуемые женские территории.
Это мнение Василия Бычкова, директора Центрального дома художника. Активные организаторы пикета, редактор журнала «Проект России», архитектор Сергей Ситар и хранитель отдела новейших течений здания Третьяковской галереи на Крымском валу Оксана Саркисян. Вы активный организатор этого пикета. Это эффективный общественный механизм или это такой вот всплеск эмоций?
Сергей Ситар. Совершенно очевидно, что градостроительный кодекс, да, существующий, какие-то еще инициативы власти, например, по стимуляции товарищей собственников жилья, они рассчитаны на то, что у населения, ну, как бы есть некое самосознание культурное, которое подразумевает активное участие в градостроительных процессах. Но такого самосознания в широком масштабе действительно нет. И на этом фоне власть отчасти вынуждена брать на себя функцию вот такого барина, который самоуправно совершенно распоряжается. Но мне кажется, что сейчас мы подошли именно к этой точке, и кризис мировой финансовой тоже этому во многом способствует. Подъем этого самосознания на новую ступень, там, скажем, этот пикет, он может иметь какое-то относительное значение, но, по крайней мере, это будет демонстрация и власти какого-то нового отношения или позиции со стороны горожан, и демонстрация другим горожанам того, что они тоже могут как бы к этому присоединяться и спокойно заявлять свое, поскольку мы имеем право на эти манифестации, это законом предусмотрено, и оповещаем муниципалитет о проведении.
Сергей Ситар, Оксана Саркисян.
Искусство, оно вообще выживет в любой ситуации. И пикеты – это как раз выражение не только гражданской позиции, но и художественной позиции. Это обсуждается художниками, творческими людьми, и это, разумеется, дает какие-то художественные решения в том же числе. Мы в данном случае говорим о культуре даже, а не об искусстве, потому что мы теряем памятник культуры. Вот это вот ужасно, что происходит. Мы можем его потерять реально.
О судьбе Центрального дома художника и Третьяковской галереи на Крымском валу моя коллега Елена Фанайлова говорила с ведущими искусствоведами Москвы. Сегодня в 7 часов вечера слушайте в эфире «Радио Свобода» программу «Время гостей». Гостем Анны Качкаевой будет Владимир Милов. Ну а в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», во второй части интервью и опрос на тему финансового кризиса, репортаж о ситуации в детском лагере «Артек», новости экономики, рубрика «Истории Запада и Востока» и репортаж на тему культуры. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут, время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Михаил Ходорковский и Платон Лебедев доставлены из СИЗО Читы в Москву для участия в судебном процессе, сообщил Интерфаксу пресс-секретарь Мосгорсуда Анна Усачева. На днях новое уголовное дело в отношении бывших совладельцев ЮКОСа было передано в Хамовнический суд Москвы. В Назране во вторник утром убит помощник прокурора Ингушетии Ахмед Таршхоев. Как сообщил корреспондент «Радио Свобода», неизвестные обстреляли машину прокурорского работника. В автомобиле находилась также супруга Таршхоева, которая сейчас в реанимации. Российская ассоциация некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос» обнародовала итоги мониторинга подготовки к региональным и муниципальным выборам. В интервью «Радио Свобода» исполнительный директор «Голоса» Лилия Шибанова рассказала о массовых нарушениях в ходе предвыборной кампании. Власти КНДР допустили консула России к экипажу российского теплохода «Омский-122», который шестые сутки удерживается в северокорейском порту Кимчхек. По сообщению агентства «Тартас», со ссылкой на российское посольство в Пхеньяне, дипломату удалось встретиться с капитаном судна. По его словам, никакой угрозы жизни моряков нет на корабле, и запасы воды и продовольствия. По последним данным, в больницах находится 7 пострадавших в результате дорожного происшествия на юго-западе Москвы. Их состояние оценивается как нетяжелое. Во вторник утром автомобиль «Шевроле Ланос» выскочил на тротуар на проспекте Вернадского пешеходного перехода и сбил 10 человек, в том числе гражданку США. В Узбекистане за период с 2004 по 2008 год более 1450 человек погибли в результате политических репрессий, говорится в докладе российского правозащитного центра «Мемориал». Международный детский центр «Артек» возобновляет работу после вынужденного перерыва, связанного с финансовыми проблемами. В Грузии новое оппозиционное движение потребовало отставки Михаила Саакашвили с поста президента. Президент США Барак Обама пообещал к 2013 году, к концу своего первого президентского срока, вдвое сократить дефицит государственного бюджета. Об этом президент заявил на саммите финансовой ответственности в Белом доме.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Его вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Потребительские цены в России продолжают расти, а покупательская способность населения существенно снизилась. По данным Росстата, с начала года инфляция составила 3,2%. В то же время кризис во многих странах в Европе привел наоборот к падению цен. О том, какие факторы влияют на экономическую ситуацию в России, в интервью корреспонденту Радио Свобода Ольге Вахончеву рассказал президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов.
Наша страна не готовилась ни к кризису, не сделала выводов того, что было до этого. Соотношение между рублем, евро и долларом очень сильно выросло. И все импортные товары, которые приходят сюда, они естественным путем на рубли должны быть дороже. И они и дорожают. Причем очень много товаров наших, но с компонентами импортными, они тоже растут. Это говорит о том, что мы все-таки не развили свое производство. Вторая причина стоит в том, что мы делаем все наоборот. Если, скажем, за рубежом снижают кредиты, то мы кредиты увеличиваем. Более того, значит, не заботясь о будущем, кредиты все не долгосрочные, а короткие. Естественно, 20-процентный кредит сам по себе говорит о том, что товар будет уже на 20% дороже. И третья причина, я думаю, это то, что мы абсолютно не развиваем малый бизнес. Именно они могли развить и услуги, товары, в которых очень нуждаются люди. Я думаю, что виновата центральная власть, потому что она не дает возможность местному самоуправлению вообще заниматься вплотную этими проблемами. То, что нам говорят, что мы скопили деньги, я думаю, что вот эти деньги, если бы мы свое время потратили на то, чтобы вложить их в инвестиции производства, потому что инвестиций много было, но, как оказалось, это инвестиции ненадежные. И как только случился кризис, инвестиции все улетучились вместе с деньгами и наших многих предпринимателей, которые ушли за рубеж. Поэтому если деньги из стабилизационного фонда, я не говорю все целиком пустить, но какую-то часть пустить на инвестиции, то я думаю, сегодня бы значительно свежее все было.
Как вы прокомментируете расхожее мнение о том, что развитие кризиса должно было, по идее, бы привести к снижению потребительских цен или хотя бы к их незначительному падению?
Если бы мы развили свою промышленность, если бы мы меньше покупали за рубежом, конечно бы сегодня по-другому все было бы, и цены пошли бы вниз. Потому что каждый предприниматель местный очень заинтересован в том, чтобы все-таки продать свою продукцию, не создавая дефицита. Но вот то, что у нас в какой-то степени государственный капитализм, и они могут управлять, так сказать, этими процессами, ну, например, меньше давать земли на строительство жилья, меньше привлекать предприятия, которые, так сказать, строят. Вот, пожалуйста, искусственно повышен спрос на жилье, искусственно завышены сразу цены. Рынок так таким образом регулировать нельзя.
С Сергеем Филатовым беседовала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахончева. Ну и в продолжение этой темы наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская спрашивала горожан, по их мнению, почему кризис привел к росту цен в России.
Нестабильность. Переживают люди, боятся, не знают, что дальше будет. Рост цен, потому что спрос. То есть все начинают все скупать, и цены растут. Но, во-вторых, очень много привозного же товара. Это даже в первую, наверное, очередь. Растет евро-доллар, и товар-то купленный. Ничего же своего нет.
Так как компании набрали кредитов, наши большие, соответственно, прибыль у них должна увеличиваться, соответственно, они повышают цены. Так как у них увеличиваются издержки за счет расходов там, на электроэнергию, топливо и все такое.
Плюс еще коммунальные услуги сейчас тоже подросли, правильно, с Нового года.
Но если кредиты были в иностранных банках, соответственно, банки запросили обратно свои деньги, а откуда их взять?
Бардак в России.
Не могу сказать. Товары импортного производства. А если были бы наши, то, наверное, не было бы.
Хороший вопрос. Я не знаю, меня кризис не коснулся. Цены растут. Ну, потому что те люди, которые управляют, ну, допустим, магазинами и организациями, в которых цены растут, а им денег-то не хватает, потому что дорожают продукты более высокого качества. Соответственно, они поднимают цены на общедоступный товар.
Так почему? Потому что мы одна система мировая. Раз где-то укнется, у нас откликнется.
поэтому и до нас достало. Так что будем надеяться, что будет улучшаться это дело. Будем больше нефти добывать, газа больше, какие-нибудь нанотехнологии нам товарищ Чубайс придумает, будем ими торговать. Так потихонечку выберемся наверное.
Ну, потому что, наверное, плохо платят всем и зарплаты, и все остальное.
А то, что воруют много.
То, что происходит с банками прежде всего, а не с людьми. Я так думаю, что это политика. Во всяком случае, это не наше производство. Оно осталось на том же уровне, и ничего не поменялось.
Потому что у руля стоят те люди, которые рулить не умеют.
Кризис приводит к росту цен в России. Я вот этой системы не понимаю, как вообще финансовый кризис отражается на России. И в чем смысл?
Ой, у нас все растет. И не только кризис.
Я не экономист. Не знаю, в чем дело. Почему-то раньше не было кризиса, как-то обходились.
Потому что это все по-российски делается. У всех кризис приводит к понижению цен, а у нас увеличивает. Кто как хочет, тот так и делает.
Я не знаю, почему этот бардак называется кризисом.
Потому что варья много.
Это всем непонятно совершенно. Каждый день по телевизору говорят. Ну, совершенно непонятно, почему.
А кто бы знал бы, вот нам бы кто ответил.
Счет, вы знаете, кому-то это надо.
Кто-то на этом наживается.
Это специально устроено сверху. Правительство устраивает девальвацию. И в связи с этим кризис тоже придуман, честно говоря.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему кризис приводит к росту цен в России. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Знаменитый международный детский лагерь «Артек» после вынужденного перерыва, связанного с финансовыми проблемами, возобновляет свою работу. Сегодня здесь состоится официальное открытие первой после кризиса смены. С подробностями наш корреспондент на Украине Владимир Вахненко.
До 16 марта в «Артеке» отдохнут более 1500 детей-сирот и детей из малообеспеченных семей со всех регионов Украины. Одной из первых накануне в Крым приехала группа ребят из Одессы.
Ну, все-таки международный лагерь, после его в положительном виде.
Много конкурсов, наверное. Хорошие воспитатели.
Думаю, там будет очень интересно. В свободное время вряд ли будет.
По словам психолога лагеря Рамзии Аббасовой, для этой смены сотрудники подготовили множество сюрпризов.
Ожидания детей, надеемся, что оправдаемся, потому что она будет тематической, посвящена будет Украине, и дети смогут больше с Украиной, как бы с ее тематикой познакомиться. Мы очень рады, что мы начинаем работу, так как эта смена действительно для нас была и есть долгожданная.
В начале января стало известно, что в государственном бюджете Украины не предусмотрены средства на финансирование детской здравницы. Впервые за свои 84 года «Артек» не принял детей на зимнюю смену. Пресса утверждала, легендарный лагерь пытаются специально обанкротить, чтобы завладеть его прибрежной территорией, которая оценивается в миллиард долларов. Для спасения «Артека» от разорения и сохранения более 1000 рабочих мест, его генеральный директор Борис Новожилов объявил голодовку. Только после этого центральные власти обратили внимание на финансовые проблемы «Артека», а сам лагерь стал очередным яблоком раздора между первыми лицами страны. Правительство Юлии Тимошенко переподчинило себе детский центр, вывев его из сферы госуправления делами президента. На минувшей неделе Кабинет министров перечислил на счета «Артека» первый транш, который составляет 1/3 от обещанной суммы в 60 миллионов гривен. Это примерно 8 миллионов долларов. Этих денег хватит и на то, чтобы погасить многомесячную задолженность по зарплате сотрудникам детской здравницы. «Артек» получил средства за счет сокращения исключительно расходов на главу государства. В президентской канцелярии, говорит замруководителя этого органа Александр Шлопак, такое решение считают несправедливым.
Мова шла про то, чтобы вышукать эти 60 миллионов.
Речь шла о том, чтобы найти требуемые 60 миллионов гривен, сократив на 20 миллионов расходы всех ветвей власти, и парламента, и правительства, а не только президента Украины.
Президента Украины.
В том числе и по этой причине Виктор Ющенко ветировал закон о государственной поддержке «Артека», принятый недавно Верховной Радой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сейчас в программе «Свобода в полдень» новости высоких технологий. Послушав этот выпуск, вы узнаете, что каждая пятая новость в Рунете – копия. О том, что на Google Earth появились карты выбросов углекислого газа и как можно бесплатно будет слушать музыку в сети. Выпуск подготовила Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания «Яндекс» выпустила информационный бюллетень, посвященный новостным сайтам российского интернета. Исследование основано на данных агрегатора «Яндекс.Новости», который ежедневно обрабатывает 2200 интернет-ресурсов. О подробностях отчета рассказывает Алексей Кузнецов.
В отчете сообщается, что в январе 2009 года в каждый будний день интернет-СМИ публиковали 36 тысяч новостных заметок. По сравнению с 2006 годом, когда проводилось предыдущее исследование, количество новостей выросло почти в полтора раза. Но Яндекс отмечает, что ежедневно около 7 тысяч новостей являются точной копией публикаций других изданий. Это около 20%. Кроме того, в отчете приводится характеристика среднестатистической новости российского интернета. Она содержит 210 слов или около 1000 знаков и состоит из 13 предложений.
Новости коротко. Американское аэрокосмическое агентство НАСА сообщило, что на картографическом сервисе Google Earth появились карты выбросов углекислого газа. На картах отмечаются объемы выбросов от сгорания 48 видов топлива. Статистика обновляется каждый час. Данные для обновления поставляет Департамент энергетики США. Сейчас карты покрывают только территорию США, но в ближайшее время разработчики обещают добавить карты выбросов Мексики и Канады. Компания Fortinet сообщила о почтовом черве, который заражает смартфоны с операционной системой Symbian, в частности Nokia 3250. Вредоносная программа получила название SexyView. Червь распространяется с помощью СМС. Как только ему удается заразить смартфон, по всем найденным номерам телефонов рассылаются сообщения с предложением перейти на указанный в СМС-сайт. При переходе на указанный сайт происходит заражение смартфона. Кроме того, вирус пытается выяснить серийный номер телефона и передать его на удаленный сервер. Эксперты считают, что это, возможно, первые попытки создания зомби-сетей из сотовых телефонов. Крупнейшие мировые звукозаписывающие компании близки к заключению соглашения с интернет-компанией Spotify. Она может получить возможность бесплатно транслировать в интернете музыкальные композиции. Музыку нельзя будет загрузить, но можно сформировать собственный плейлист. Каждые полчаса звучит реклама продолжительностью 15 секунд. Spotify утверждает, что она уже располагает правами на 4 миллиона записей.
Панораму высоких технологий подготовила Ольга Орлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
В Назране убит помощник прокурора Ингушетии Ахмед Таршхоев. Власти КНДР допустили консула России к экипажу российского теплохода «Омский-122», шестые сутки удерживаемого в северокорейском порту. В больницах находятся 7 пострадавших в результате дорожного происшествия на юго-западе Москвы. Премьер-министр Японии прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США. Северная Корея заявила, что ведет переподготовку к запуску космической ракеты, которая выведет на орбиту спутник связи. В Соединенных Штатах идет обсуждение новой стратегии борьбы с экстремизмом в Афганистане и Пакистане. Евросоюз рассматривает Белоруссию как потенциального участника проекта по укреплению связи с постсоветскими странами Восточного партнерства. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Как российский олигарх Петр Авен будет спасать Латвию?
Комментарии экспертов.
Голливуд опытнее Обамы. Александр Генис оценивает результаты «Оскара».
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская. Патриотизм оптом и в розницу.
Радио «Свобода». Свободаньюз.ру.
А сейчас в программе «Свобода в полдень» новости экономики. Наш обозреватель Иван Трефилов расскажет о важнейших событиях в мире бизнеса и расскажет о курсах валют.
Специальные представители Центрального банка России с сегодняшнего дня приступают к работе в ряде коммерческих банков, получивших финансовую помощь государства, в том числе и через государственный Внешэкономбанк. Ранее первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян сообщил, что на первом этапе такие представители будут направлены в 24 банка, примерно половина из которых находится в Москве. Экономика России, объем которой составляет сейчас около 1 триллиона 300 миллиардов долларов в пересчете, в 2009 году сократится в реальном выражении, впервые после кризиса десятилетней давности. Об этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Standard & Poor's. В начале февраля агентство опубликовало прогноз, согласно которому объем ВВП России по итогам текущего года снизится на 2%. Согласно последней оценке Министерства экономического развития России, в 2009 году спад экономики составит 2,2%. Правительство России утвердило перечень моделей легковых автомобилей, при покупке которых частными лицами в кредит им будет компенсироваться из бюджета часть процентных платежей. В перечень вошли все модели российского «АвтоВАЗа», выпускаемые не только в Тольятти, но и другими автозаводами России, а также внедорожники «УАЗ Патриот» Ульяновского автомобильного завода и «Шевроле Нива» совместного предприятия «АвтоВАЗа» и General Motors. Кроме того, в перечень включены легковые автомобили 6 зарубежных моделей, производимых или собираемых на территории России. Это Ford Focus, Kia Spectra, Renault Logan, Volkswagen Jetta и Skoda Fabia, а также Fiat Albea. В России нет продовольственного кризиса, и по всем традиционным продуктам питания она практически полностью может быть обеспечена за счет российских сельхозпроизводителей, заявил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Он также отметил, что качество российских продуктов в силу их натурального происхождения значительно выше, чем у продовольствия, поставляемого в страну из-за рубежа. Европейская комиссия намерена увеличивать финансовую помощь бывшим советским республикам в рамках европейской программы «Восточное партнерство», сообщила еврокомиссар по внешним связям и политике еврососедства Бенита Феррера-Вальднер. В частности, по ее словам, до 2013 года ЕС направит дополнительно 350 миллионов евро в 6 стран – Украину, Молдавию, Грузию, Азербайджан, Армению и Белоруссию. Курс доллара на сегодня 36 рублей 7 копеек, на 2 копейки ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 45 рублей 41 копейку, по сравнению с пятницей он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель Радио Свобода Иван Трефилов. Ну а сейчас в нашей программе репортаж на тему культуры. В Москве вышла книга рассказов хорватского монаха-доминиканца Драга Калимбатовича под названием «Из сумки проповедника». На презентации в хорватском посольстве побывала моя коллега Елена Фанайлова.
Книга отца Драга Калимбатовича, который с миссионерской деятельностью много ездил по послевоенной Советской Югославии, это путевые записки и воспоминания о встречах с разными людьми. От простых крестьян до партийных бонц, от алкоголиков до праведников, от многодетных матерей до чинов КГБ, которые вызывали монахов на допросы. Причины могли быть разными. Вот отрывок из рассказа отца Драга.
Надо признать, у меня были предположения, что именно послужило поводом для вызова на допрос. Примерно месяц назад я произносил проповедь во время мессы в церкви францисканского монастыря на Каптоле. В ней я представил святого Франциска как первого борца за права человека, а именно за права крестьян, которые в его времена безжалостно эксплуатировались феодалами. Конечно, это противоречило утверждениям коммунистов, что до Карла Маркса никто не задумывался о социальных проблемах, а уж тем более не пытался их решить. Госбезопасность, по-видимому, восприняла мою проповедь как опровержение одного из самых главных идеологических тезисов режима, тем более, что речь шла о католическом святом.
Главный редактор христианского журнала «Истина и жизнь» Алла Калмыкова считает, что есть определенные параллели между хорватским католическим монахом отцом Драга Калимбатовичем и русским православным священником отцом Александром Менем.
Удивительным образом есть параллели в их судьбах, в их биографиях. Есть такой случай, как у отца Драга есть случай, когда он потрясающе проповедовал при огромном стечении коммунистической публики, которая всегда участвовала в католических церемониях, но не внутри храма, а на улицах. И там было такое шествие в честь местно почитаемой святой, когда коммунисты стояли по тротуарам. Так вот, отец Драга своей героической, я бы сказала, проповедью о кардинале Степиноце, который преследовался тогда органами безопасности, он открыто проповедовал в храме о подвиге, в сущности, этого человека. И обратил некого коммуниста. И точно так же говорят, что отец Александр обратил следователя, который с ним беседовал, и даже крестил его.
рассказывала Алла Калмыкова. Книга отца Драга Калимбатовича необыкновенно жизнерадостна, несмотря на то, что события в ней описаны не всегда веселые. И жизнь отец Драга прожил нелегкую. Я спросил его, откуда оптимизм? Не от того ли, что уныние считается грехом?
Я не думаю, что уныние – это действительно грех, потому что тогда бы слишком много грешников было среди нас. Но я всегда думал и продолжаю думать сейчас, что радость, веселье всегда коренятся в семье. Ну вот я даже сейчас очень хорошо помню, что моя мать, она очень часто пела. Она пела и дома, и в церкви, и она дома иногда пела гимны в честь Девы Марии. И это всегда делалось от души и очень весело. И, конечно, я считаю, что какие-то особенности характера или поведение каждого человека, они корнями уходят в его детство, в его семью. У нас есть в народе хорошая поговорка: преврати любую заботу в веселье. Ну, например, вот такой пример возьмем. Что может быть хуже, чем пережить неблагодарность? В моей жизни был такой случай, когда мой собрат по ордену не поверил тому, что я говорю ему правду о том, что у меня было с госбезопасностью. Ну, вообще, это известный такой факт. Госбезопасность всегда стремилась, когда вызывала на допросы священников, превратить их просто в своих агентов. И именно такая вещь произошла с одним моим коллегой, с одним моим собратом. И он не мог поверить тому, что я не согласился на это сотрудничество с ними. Даже как-то раз, когда я его навестил в каком-то отдаленном месте, где он тогда находился по службе, он не хотел открыть мне дверь, потому что он считал, что если его склоняли к предательству, то значит меня тоже склоняли к предательству, и он не мог поверить, что я не стал предателем, он не хотел мне дверь открыть. Позже мы с ним оказались в одном монастыре. И я никогда в жизни не показал ему никакого чувства неприязни, и я всегда старался ему помогать и старался быть близко рядом с ним. Но я думаю, что это достаточно убедительный пример того, как своим христианским поведением я старался, так сказать, повернуть на добро самые трудные какие-то ситуации.
Говорил отец Драга Калимбатович, автор книги прозы «Из сумки проповедника». Переводила Лариса Савельева. В ее версии русский читатель познакомится с этой книгой.
Репортаж подготовила моя коллега Елена Фанайлова. Завершает нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В воскресенье в Великобритании состоялась свадьба, привлекшая столько же внимания общественности, сколько второй брак принца Чарльза. Звезда реалити-телевидения Джейд Гуди вышла замуж за своего возлюбленного. Но несколько месяцев назад у Гуди обнаружили серьезное заболевание, и врачи говорят, что жить ей осталось считанные недели. О жизни и свадьбе при постоянном присутствии прессы рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Эта история выходит за рамки обычного культа знаменитостей. С августа прошлого года, неделю за неделей, даже те, кто не следит за желтой прессой, видели, как 27-летняя мать двоих детей Джейд Гуди борется с раком. Известная своим скандалом с индийской актрисой в реалити-шоу «Большой брат» в 2007-м, Гуди снималась в аналогичном шоу в Индии, где и узнала о диагнозе, после чего покинула шоу и вернулась в Англию. В газетах появлялись фотографии ее без волос после химиотерапии. Больничные сводки публиковались с частотой курса валют. Англия с ее традицией таблоидов привыкла видеть каждую деталь жизни Джейд. Теперь достоянием публики становится ее смерть. Самочувствие ее ухудшается со дня на день, и несколько дней назад врачи сказали, что жить ей осталось считанные недели. Партнер Гуди сделал ей предложение едва ли не в тот день, когда она узнала о том, что рак ее неизлечим. И подготовка к свадьбе получила максимальное освещение средствами массовой информации. Джейд открыто высказалась о том, что намерена заработать как можно больше денег с таблоидов и телевидения, чтобы дети ее не испытывали тех лишений, через которые пришлось пройти ей. Мохаммед Аль-Фаед, хозяин известного магазина Harrods, подарил Джейд роскошное свадебное платье ценой в 3500 фунтов. Невеста, не надевшая фаты, сумела самостоятельно пройти к алтарю и даже отстоять почти целую 45-минутную церемонию. Макс Клиффорд – небезызвестная личность в сфере таблоидов, знаменитостей и скандалов. В данный момент он также заключил контракт с родителями 13-летнего мальчика, ставшего недавно самым молодым отцом в Британии. Клиффорд работал на Джейд Гуди, когда она поражала население неосведомленностью в географии и истории. Он работает на нее в области связи с общественностью и сейчас. Она продукт нашего времени, реалити-телевидения. У нее появилась масса поклонников, потому что она, как говорится, то, что вы видите. И это, в свою очередь, привело к очень успешной медиакарьере, где она зарабатывала миллионы, будучи сама собой. Выпуск собственных духов, появление на разных мероприятиях, выход книги биографии, которая стала большим успехом. Как мы знаем, у нее было трагическое детство. Отец покончил с собой, когда она была совсем маленькой. Мать была наркоманкой и алкоголичкой. Это все хорошо описано в книге и рассказано в двух документальных фильмах. Сказал Макс Клиффорд. По его словам, речи о присутствии камер у смертного одра не идет. Но на разрешении на съемку во время свадьбы Джей Гуди заработает около миллиона фунтов стерлингов. Жениху Гуди Джеку Твиду 21 год. Он был осужден за избиение 17-летнего подростка и освобожден на условии, что каждый вечер не позже определенного времени будет возвращаться в дом своей матери. В дни перед свадьбой пресса писала о печальном отсутствии мужа в доме Джейд в их брачную ночь, о просьбах сделать исключение и об отказе. Наконец вмешался сам министр юстиции Великобритании, и Твиду было позволено провести ночь вместе с супругой. За последние месяцы медицинские работники зарегистрировали скачок количества обращений для проверок на рак шейки матки. На 20% больше женщин Британии вспомнили о необходимости регулярных анализов. По словам комментатора газеты «Гардиан» Либи Брукс, феномен этого публичного умирания показывает, что население движется по пути потери значимости ритуалов, но еще не утратило способности к сочувствию. Кабельный канал, по которому чаще всего показывают Гуди, называется Living TV, что можно перевести как «живое телевидение». Если посмотреть, что пишут о происходящем с Джейд Гуди британские таблоиды, то в эти дни не увидишь ничего, кроме поддержки и сопереживания. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, редакторы Надежда Перцева и Евгения Назарец. Провел для вас программу Михаил Соленков. Ну а сразу после нас и после выпуска новостей в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Ее тема – почему провалилось обвинение по делу об убийстве Анны Политковской. Об этом будут говорить адвокат Тимофей Гриднев и журналисты Олег Почкин, московский комсомолец, Зоя Светова, «Новое известие» и Тимофей Борисов, «Российская газета». Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне лично не нравится, только себе в карманы доллары ложь.
Страна в настоящее время лежит в руинах.
Если пойдем на компромисс только ради участия в правительстве, это будет предательством интересов наших.
Михаила Саакашвили нет политической воли принять правильное решение и уйти в отставку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.